Когда мы вступаем на духовный путь, у нас много заблуждений, и нам не ясны мотивы, почему мы вступаем. Много чего бывает неясно, но это нормально, потому что есть большая запутанность в этой сансаре. Иногда люди подходили и говорили так: я хочу принять саньясу. Спрашиваю, зачем вам это? Ну, все записываются на саньясу, но я тоже хочу записаться. Иногда на духовном пути у нас вот такая даже мотивация. Это хорошо хоть как-то, но мы идем по духовному пути, но все это очень запутано. Но чем дальше мы двигаемся, эта запутанность должна уходить. Что ненужное, то отпадает, а то, что важное, наоборот, проявляется. И это нормально. И чтобы такая запутанность отпадала, нужно работать с мотивацией, выращивать свою мотивацию. И медитация четырех осознанностей помогает выращивать мотивацию. Когда мы медитируем над непостоянством, законом кармы, уникальностью человеческого рождения, страданиями в сансаре, эта мотивация у нас отделяется от всех псевдомотиваций, которые присущи сансарному миру. Потому что обычно, когда мы находимся в состоянии неведения, у нас есть конфликт мотивов. Мотивация вести духовную практику сталкивается со множеством мини-мотиваций, псевдомотиваций. Как один шарик сталкивается с другим, этот с третьим. И такое броуновское движение практически. Но нам надо отбросить все псевдомотивации. Все неправильные мотивации. И такие псевдомотивации, неправильные мотивации называются чайтасика. То есть внутри нас есть разные разумки, вольки маленькие. Есть истинная воля, ичха-шакти. Истинная мотивация, стремление к Богу, освобождение, познание своей природы. Но пока истинная воля, истинная мотивация не открыта, то псевдомотивации, ложные мотивации тоже перемешаны и обладают своим весом. И практикой четырех осознанностей мы все псевдомотивации, неправильные мотивации должны отделить и дать дорогу истинной мотивации. Это подобно тому, как царь приходит в какую-то ярмарку переодетый. Его никто не узнает, и все толкают его. Но когда приходит армия царя, министры царя, слуги, то внезапно ему очищают дорогу, и он идет, не имея никаких препятствий. А все простые люди, маленькие люди, они стоят, выражая ему почтение. И вот истинная мотивация внутри нас – это царь. Ему нужно дать дорогу. И все маленькие мотивации должны как бы пойти в сторону. Тогда на духовном пути мы не будем терпеть убытков, ходить в неправильные дороги. Поэтому прояснять мотивацию надо не только в начале духовной жизни, но и в середине, и даже в конце. Постоянное прояснение мотивации. Четыре осознанности – такая очень важная мотивация. Например, христиане, чтобы прояснять мотивацию, взращивать любовь к Христу, спали в гробах. Непостоянство. Они говорили, это жизнь, подобно смерти. Истинная жизнь – это в Боге, поэтому я заранее тренируюсь. Были другие святые, тибетские, которые разжигали костер, и к вечеру его тушили, хотя он мог бы гореть дальше. Говорят, неизвестно, понадобится ли он ему завтра. Медитация на четыре осознанности позволяет понять, что жизнь подобна аэропорту. Мы куда-то идем все время, мы куда-то всегда отправляемся. Как мы настроимся, мы туда и пойдем. В какую сторону мы развернем ум, туда и мы и полетим. И эта жизнь подобна такой транзитной остановке, чтобы полететь дальше. И мы будем летать так много-много раз. Каждое перерождение подобно такой транзитной остановке, пересадке. Смена тела – это пересадка из одного самолета в другой. Одна авиакомпания на другую меняется. Постоянное движение куда-то. И это движение, это задано законами природы, рита называется, нияти, ход вещей, в соответствии с нашей кармой. У кого-то билеты бизнес-класса, у кого-то эконом-класса. Но все куда-то летят. И пока мы четко не скажем, куда же мы хотим, мы будем лететь на общих основаниях, куда-нибудь. Это куда нас занесет ветром кармы. Когда мы выращиваем хорошую мотивацию, мы можем четко задать направление нашему рейсу, точку прибытия. И это перестает быть хаосом. И большинство живых существ, они постоянно двигаются из одной точки в другую хаотично. Некоторые говорят. Но только когда мы выращиваем нашу волю и мудрость, мы можем управлять этим процессом, а затем вообще прекратить это движение. Найти точку прибытия, конечную точку, потому что все живые существа туда-сюда летают, но не прибывают в конечную точку. Сначала я хотел бы поговорить после того, как мы выработаем правильную мотивацию, о практике чакра-йоги, практике чакр. Все мы живем главным образом в трех измерениях. Эти три измерения в текстах называются Вишва, Тайджаса и Праджна. Вишва – это материальное измерение этой Вселенной, грубый мир. В нем есть наше физическое тело. Тайджаса – это тонкое измерение. В нем действует наше астральное тело. Праджна – это измерение каузальное. Измерение бесформенное, чистое сознание. И в нем действует наше каузальное тело – карана-шарира. Вести духовную практику означает очищать эти три измерения и развивать в них свою осознанность и силу. Два аспекта. Не один, а два. Джняну и шакти, крия. И ваша духовная сила должна расти параллельно вместе с вашей осознанностью. То есть быть осознанным – это и есть обладать определенной силой, шакти. Если силой не обладаешь, то это еще значит осознанность не развита. Быть осознанным – это не значит как-то так, таким стать порхающим в облаках человеком, таким восторженным, таким, который ничего не может и только где-то витает в каких-то трансцендентных высотах. Святость – это также владение шакти, способность действовать, проявлять волю. Это следствие твоей мудрости, джняны. И духовная сила нужна практикующим. И в процессе практики мы развиваем мудрость, но и также развиваем духовную силу. И вот в измерении Вишва сила физического тела зависит от энергетического тела. Само по себе физическое тело ничего не значит. Это просто оболочка. А в нем все определяется энергией, майо, чакрами, каналами. Даже если очень сильный человек, спортсмен, какой-либо, или мастер каких-то боевых искусств, но у него какая-то чакра не работает или канал, он ничего не сможет сделать. Иногда спортсмены очень сильные выходят на соревнования и проигрывают вчистую. И потом говорят, ну, не было удачи, или сегодня не мой день. Почему-то все их тренировки не были успешны. Потому что тонкое тело их соперника где-то их победило, и какие-то каналы были закрыты, и они ничего не смогли сделать на физическом уровне. Потому что энергетическое тело важнее физического. Вот сила энергетического тела зависит от чакры. Так же, как в физическом теле можно тренировать мышцы, можно тренировать энергетическое тело, усиливая прану, работу чакр. Можно его развивать, и вам нужно сильное энергетическое тело. Тогда вы не будете болеть, будете жить долго, будете счастливы, будете добиваться всего в этом мире. Вокруг вас будет сильный защитный слой энергии. Ни духи не смогут причинить вам влияние. Это все сила энергетического тела. Ваши слова будут иметь вес в этом мире. Это прана, прана шакти. Сила тонкого тела тоньше, чем прана шакти. Она действует в тонком измерении, в тонких мирах. Это шаманская сила, магическая сила. И она тоже нужна практикующим. Так же, как физическое тело тренируют, можно тренировать тонкое тело, наращивая его умение и силу. И это йога иллюзорного тела. Если вы занимаетесь йогой иллюзорного тела, начитываете мантры, хорошо занимаетесь визуализацией, практикуете йогу сновидений, растет ваша тонкая сила иллюзорного тела. Ваше тонкое тело может жить параллельной жизнью в тонком мире, совершать много вещей, через это давать вам опыт. В свое время я очень много посвящал этой йоге. Так что физический мир и мир тонкого тела перемешивались, выходили на один уровень. И в тонком мире вы можете тоже создавать грубое тело, подобное телу из пяти элементов, твердое, и действовать в нем. Если ваше тонкое тело сильно, то вопрос перерождения вас больше не страшит. Вы осознаны в сновидениях, и будете осознаны при перерождении. Тонкое тело развивается через йогу иллюзорного тела. И существа, у которых много омрачений, их тонкое тело выглядит как-то некрасиво, уродливо. Оно темное может быть. Существа, у которых очищенное тонкое тело, они выглядят красиво, обладают осознанностью и божественными силами. И когда мы практикуем йогу иллюзорного тела, мы стараемся преобразить себя, очистить свое тонкое тело и получить тонкое тело в облике деваты, божества, бхагавана, в облике дататрии. То есть мы преображаемся в божество. В божественное существо это как-то. Наше будущее, наша судьба – стать в тонком теле, подобной Вишне девате. Есть очень большой раздел учения тонкого тела, в котором можно упражняться. Наконец, тело мудрости, джняна-деха, это чистое сознание. Это как раз то состояние аманаска, вне ума, о котором говорят многие святые. Чтобы его развивать, не нужны никакие методы мантры, визуализации, чакры, кундалини, все это... не работает для этого тела. Это только сознание, только чистое сознание. Медитация пустоты, атма-вичара, самоисследование, созерцание, пребывание в естественной осознанности. Вот что развивает это тело. Оно действует в каузальном измерении. В состоянии сна без сновидений. Если тонкое тело действует во сне без сновидений, и может действовать в бодственном мире, если оно выходит. Тело мудрости подобно пространству, оно не имеет формы, оно действует в каузальном условии. Его развивает через осознанность. Но осознанность не связана с визуализацией, мантрой, пранаямой, чакрами. Она ни с чем не связана. Надо все это оставить и просто пребывать в созерцании. Тогда возрастает сила этого тела мудрости. Таким образом, по мере практики, три ваших тела развиваются, набирают силу. И в конце концов, они станут тремя просветленными телами. И вся задача сводится к тому, чтобы засевать семена этих тел, чтобы они росли, прорастали. Энергетическое тело очень важно. Очень важно поддерживать свое энергетическое тело в правильном состоянии. Три канала и семь чакр, пять ваю – вот что составляет ваше энергетическое тело. И пока вы не очень развили осознанность или нет способностей тонкого тела, надо заботиться об энергетическом теле. Например, иногда, если человек пытается много медитировать, заниматься махашанти, соблюдает брахмачарию, делает какие-то пранаямы, созерцания, то состояние его чакр меняется. Есть три состояния чакр, вернее два состояния. Это мирское состояние и духовное. Мирское состояние чакр означает, чакры вибрируют, сильно вибрируют, потому что желание побуждает их вибрировать. Но они вибрируют, излучая себя наружу. Энергия движется изнутри наружу. И через эту вибрацию импульсы васаны заставляют ум привязываться к объекту. Есть желание, чакра вибрирует, ум, прана входит в чакру, ум идет за праной. За умом идет душа, душея. Прана идет к объекту и хочет прилепиться к объекту, воссоединиться с объектом, то есть устранить двойственность, но внешним способом. Любовь, сексуальные желания, аппетит, желание рассматривать прекрасные вещи, слушать прекрасную музыку, общаться. Все это вибрация чакр, которая ведет вас наружу, уводит вас от своей природы. Это мирская работа чакр. И когда чакры работают по мирскому, прана теряется. Из чакр как бы движется такая спираль, и через чакру уходит энергия, и она привязывается к объекту. И это называют транспортирующая прана. Каждое мирское желание сопровождается выбросом транспортирующей праны. Транспортирующая прана доставляет ум к объекту. Но в процессе такого взаимодействия с объектами счастья все равно нет. Желания насыщаются, но затем они снова возникают, и никогда нет счастья. Есть постоянная неудовлетворенность. Но с этим желанием все равно хочется его снова насыщать. Есть большая зависимость от объекта. Бывает, в миру люди любят друг друга, так что даже не могут жить, потому что сильные транспортирующие праны, чакры сильно вибрируют, и они через это входят в возвышенное состояние. И затем возникает привязанность, а привязанность всегда сопровождается желанием контролировать объект привязанности. Хочется, чтобы он был постоянно под рукой и управляем. Но попытка контролировать заканчивается зависимостью, как наркотик. И тогда люди впадают в очень сильную зависимость друг от друга. А зависимость – это ограничение свободы уже и страдания. И когда возникают страдания, любовь уходит, начинается обычная жизнь. И это всегда. И любой объект дает зависимость. И зависимость – это забирание свободы. Это неправильная работа чакр. Но все живые существа, кроме святых, именно так живут. Через неправильную работу чакр. То есть энергия из чакры выходит наружу по спирали. Есть другой тип людей. Это садху, отшельники, которые думают так. Раз есть зависимость, ее надо пресечь. Раз есть желание, надо от них освободиться. И это правильно. Путсутры Путраджа-йоги. Это пресечение, пратьяхара. Не дать энергии идти наружу, не дать желаниям себя околдовать, не дать привязаться к материальным объектам. Аскеты, особенно практики буддийской тхеравады, очень сильно контролируют свои чувства. Не наслаждать глаза образами, не наслаждать уши развлечениями, музыкой. Мауну соблюдать, не наслаждать эго общения. И это дает свои плоды. Это называется дать выговор пяти органам чувств. Не дать пяти органам чувств вести тебя в заблуждение, околдовать. И один святой медитировал в пещере, и однажды злой дух решил ему помешать. И этот злой дух сбросил огромный валун. И этот валун скатился с горы позади его, за спиной. Этот святой был очень погружен в созерцание, во внимательность. И когда этот валун прокатился мимо него, он даже не оглянулся. Он пошел дальше, наблюдая свое «я». И к нему подошел местный житель и сказал: «Ты что, не видел только что, какой огромный валун позади тебя прокатился в шаге? Ты буквально чуть не расстался с жизнью секунду назад, а ты идешь, как будто тебе все ничего. Ты даже не обернулся». Этот человек говорит: «Но этот валун же не по мне прокатился. Я же жив, поэтому все нормально». И он продолжает созерцать. Если вы умеете делать пратьяхару и дали выговор своим органам чувств, не наслаждаете свои органы чувств, а занимаете их в созерцании, в служении Высшему Я, мирские желания оставят вас, и заблуждения постепенно оставят вас, зависимости оставят вас постепенно. Я тоже много лет выполнял подобную практику. Тогда произойдет очищение. Ваше чистое сознание освободится от всех зависимостей. Но часто бывает так, если мы это делаем неумело, то наши чакры перестают работать. То есть мы освобождаемся от желаний, но альтернативы нет, и энергия перестает двигаться. И тогда человек медитирует, работает только верхняя чакра, ажна чакра, может, одна. Но тело состоит из семи чакр, оно не состоит только из ажны чакры. А другие чакры начинают работать на 20%, 30% или на 10%. И тогда человек чувствует себя отрешенным, но он чувствует тоже, что его энергия не двигается, как-то слабо двигается. Если так будет продолжаться, у него может быть дисбаланс ветра, или он может заболеть, или у него такой радости к жизни нет совсем. А он не умирает, и тогда все его связи рушатся. Он не может действовать. Если чакра не работает, то работа, мирская не получится, бизнес не получится, отношения с родственниками не получится, адекватное общение даже с людьми не получится. Тогда человеку надо или становиться отшельником, или думать, что это будет. Если чакры плохо работают, то энергетическое тело будет слабым, астральное тело будет слабым, физическое тело будет слабым. Тогда духи женского рода могут причинить вред сатве, духи мужского рода могут причинить вред сатве. Планеты могут причинить вредность тонкому энергетическому телу. И тогда йогин должен научиться, чтобы его чакры работали, но иначе. Вот мирской способ работы чакр изнутри и наружу, через объекты, через желания, через импульсы васаны, клеши. Это то, что ведет к новым рождениям, и он не подходит практикующему. Через мирской способ работы чакр родишься снова человеком. Он не годится. Этот способ называется правритти, развертывание. То есть энергия вытекает изнутри наружу, до конца этого не будет. Она будет вытекать, пока не истощится, пока человек не умрет. И она будет привязывать, вводить зависимость. Но когда чакры не работают, это тоже не выход. То есть йогин так долго не сможет. Его чакры должны работать, иначе его энергетическое тело не будет хорошо себя чувствовать, физическое тело будет плохо себя чувствовать. Это жизнь в дисбалансе тоже. Жизнь наполовину такая. Есть многие отшельники среди христиан, дзен-буддистов, практиков Хировады, которые выбирают такой образ жизни. Вот как в общине Будды Шакьямуни так было принято. Принимать пищу как лекарство. То есть лекарство — это необходимый вред, его надо принять. Никуда не денешься, не надо наслаждаться этим, привязываться, не привязываться. Смотреть впереди себя, много не рассматривать ничего, контролировать уши. Сосредоточиться только на сознании. Кому-то подойдет этот путь, и он может прекрасно себя чувствовать в ретрите. В душе, которая обладает большой сатвой и заслугой. Но если ваши чакры перестают работать, значит, не совсем правильно. Есть другой путь, он называется Нивритти-марга. То есть путь возврата. Это путь интеграции. Чакры работают в полную силу, но иначе. Нет желания. Нет утечек энергии. Энергия не стремится к объектам, не забирает ваше сознание. Мирских желаний нет, вас он клеш тоже нет. Но вы получаете радость. Энергетическое тело насыщено. Физическое тело насыщено праной. И нужно научить себя, чтобы чакры работали иначе, по-духовному. И вот когда чакры работают неправильно, то с объектами неправильные отношения. Впадаешь в отношения зависимости, трата праны, жизненной силы. И молодой человек даже в 16 лет обладает огромной энергией, но к 40 он просто с души шарит. Неправильно. Растратил всю энергию. Жизненная сила растрачивается. Поэтому невозможно жить долго. Неправильный способ использования чакр. Вот такой способ неправильных отношений к объектам называется отношение как с мирской супругой. То есть мирская супруга, приязнь, отвращение. Можно потерять много энергии через такие отношения. И все люди теряют такую энергию. Поэтому много ссор различных, недопониманий из-за этого. Когда чакры слабо работают или не работают, это отношение с объектами как с сестрой. То есть к сестре нет ни любви такой особенной, ни вожделения, ни претензий. С ней никто не ссорится. Это радостные такие, гармоничные, ровные отношения. Но когда мы завершили этот процесс правритти-марга и перешли на процесс нивритти-марга, то есть возвратный процесс, и научились активно двигать чакры, научились интеграции, это называется взаимоотношения с объектами как с матерью. Вселенная предстает как любящая мать. А мать что делает? Она кормит своего сына. То есть тогда все объекты восприятия начинают пробуждать чакры, усиливают нашу энергию. Чакры должны вибрировать, они должны работать. Если чакра не вибрирует, она не выполняет свою функцию, тогда ветер, связанный с этой чакрой, за которую она ответственна, тоже не работает и по телу не двигается. Если сама навая не двигается, у вас слабое пищеварение, тогда у вас трудности с просаной, с водой. Если апана вая не двигается, то у вас трудности с нижней частью тела, застой ветра. Если прана вая не двигается, вы не чувствуете вдохновения, которое дает анахата чакра, любви, гармонии, сострадания. А если удана вая не двигается, у вас нет медитативных опытов развития сознания. Если же они неправильно двигаются, у вас есть сансарное переживание, желание, привязанность. Надо научить чакры работать так, чтобы ветры двигались, но они двигались правильно. Что значит правильно? Чтобы все входило в сушумну. Так из сушумны — это неправильно, наружу. Из сушумны наружу — это дальше сансара. А из сансары внутрь — сушумна — это правильно. Чакра тогда как воронка засасывает прану и наполняет центральный канал. Вот что бы ты ни делал, наполняется центральный канал. мирской человек, у которого чакра неправильно работает, что бы он ни делал, центральный канал опустошается. Смотрит на что-то, через глаза уходит энергия, манипура чакра опустошается. Слышит что-то, через ухо уходит энергия, решетка чакра опустошается. Что бы он ни делал, все опустошается. Испытывает вожделение, через Свадхистхана чакру уходит энергия, Свадхистхана чакра опустошается. Испытывает привязанность, любовь обычную, Анахата чакра опустошается. И энергия центрального канала, постоянный отток, 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 что бы он ни делал. Поэтому его запас жизни 90-100 лет. Практикующий же наоборот учится так делать, чтобы что бы он ни делал, центральный канал наполнялся. Слышит музыку, через ухо наполняется Вишудха чакра. Вишудха чакра втягивает прану, центральный канал наполняется. Рассматривает образы, через глаза наполняется манипура чакра, ашва чакра. Центральный канал наполняется. Вот задача йога — это всегда наполнять центральный канал. Даже когда гневается, то энергия может наполнять центральный канал. Игровой гнев. Просто гневная активность. Для этого надо дать чакрам научиться, чтобы чакры работали в другом режиме. В режиме интеграции.